Навина, 20 и 21. Израил были в Египте, как мы были в мире. Отошли из Египта сквозь море, как мы уходим, но из той мирской жизни через крещение. Вода открылся, и вверх было воды, и на каждом сторону были тоже воды. И это является какой-то прообразом крещения. Итак, кажется, что Бог дал нам тогда какой-то прообразом крещения. Мы были в Египте, шли сквозь море, и в конце концов Бог дал им после 40 лет в пустыне удел в земле обетования. Так как Он готов дать нам место в Его Царстве. И это точно у нас будет. Итак, смотрим сперва 21 глава, 43 стих. Написано, 21 глава, 43 стих. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон. 45. Не осталось, не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилева. Все спилось. Но, когда будем дальше читать в этом книге, и дальше особенно в следующем очередной книге, книга Судей, понятно, что сладкой жизни у них не было, потому что очень многие эти племена осталось. Они воевали с ними, и в конце концов даже этих племена опять начинали сильно, и даже выгнал Израиль от очень много уделов там в Израиле. Итак, как это может быть, что, как написано в 43 стихе, таким образом отдал Господь Израилю всю землю, и они как-то там на покой. Я думаю, что мы сможем только это понять, потому что по идее Бог дал им в перспективе победа. Он дал им все, хотя они фактически это все не получили. Потому что они просто взяли для себя какой-то кусочек земли, и это все. Они были такие минималистов. Ладно, у меня кое-что есть, у меня полы есть, какая-то земля есть, колодец, все. У них не были, но более широкие перспективы. Итак, это вполне возможно, что так и получается с нами, что Бог дал нам победу, потенциал. Бог дал нам какой-то возможности на самом деле все получать в Царстве Божьем, а все зависит, если человек это хочет. Итак, такой очень положительный язык можно и тоже употреблять у нас, что Бог дал нам столько. Бог дал нам, в принципе, наследство в Его Царстве, так как здесь написано. Но, читая дальше, это понятно, что так не получилось для многих из Израиля, потому что они просто не хотели воевать, не хотели как-то взять эту землю для себя. Но у меня есть кое-что хорошо, это достаточно. Человеческая природа, к сожалению, такой, что мы как-то очень быстро как-то рад, если у нас кое-что. Хоть это очень мало, но дальше перспектива у нас, наверное, нету. Ой, у меня есть вера в Бога. Ну ладно, все. А верить в Бога просто так, как признательство, что Бог существует, что я не атеист, что ладно, я верю, что Бог есть. Это недостаточно. Есть гораздо больше. И поскольку мы сможем созреться к тому, что Бог на самом деле обещал мне вечную жизнь в Его Царстве, и я буду это получать. И даже можно сказать, я уже это получил. Тот язык, который мы здесь как раз перечитали, 43 по 45, где написано, что Господь таким образом отдал всю землю им, и дал им Господь покой со всех сторон. Но это похоже на то, что мы читаем в Новом Завете, как Иисус сказал, что «Я дам вечные жизни прямо сейчас». И мы думаем, вау, как может быть? Ну, конечно, мы умираем, но Бог обещал, Иисус обещал точно дать нам вечные жизни прямо сейчас в том, что мы сможем быть уверены, что из-за того, что я крещенный во Христе, из-за того, что у меня есть связи с Его воскресением, и так, когда Он придет, я буду и тоже жить вечно в Его Царстве. Так и на самом деле есть. И поскольку мы сможем это чувствовать и верить на самом деле, что Он это дал мне, то мы сможем тогда радоваться, и откроется сразу мир и покой для нас, зная, что тот страх, который у каждого есть, о смерти. Сейчас, хотя мы сможем бояться процесса этого смерти, сейчас это все снято. У нас есть тогда надежда, в конце концов, что я буду жить вечно, во веки, веки веков, в этом царстве, которое Бог приготовил для нас. Ну, Израил, как я сказал, они просто захватили какой-то кусочек земли для себя и думали, да ладно, все. Они и тоже не думали о друг друге, потому что колено левит, но леви, у них не было никакой удел. Почему? Потому что Бог хотел, что тот колено сосредоточился бы на его служении. И Бог сказал, ну хорошо, когда вы захватили весь землю, то отдадите, пожалуйста, некоторых городов и землю к этому левитов, чтобы они могли, по крайней мере, существовать. И здесь 21 глава, у нас довольно длинный список все эти городов, которые им должны отдать левитов. Но сперва, в первом стихе, 21 глава, 1 стих, начальники поколений левитских пришли к Элиазару и объяснил, что в принципе у нас никакой земли нету, потому что Израил не дали им тот землю. И эта тема, которую я вижу, есть в этом книге из Усынавина и тоже книга Судей, что люди захватили для себя, они не думали о других. Ну, ладно, у меня есть мой кусочек земли, а как для других в Израиле? Ну, ладно, это их не проблема. И такой духовный эгоизм может быть вполне у нас. Что, ладно, я верю в Бога, я верю в Иисуса, я принял крещение, и ладно, все. И думать о необходимости других, и возможности даже для других, чтобы передать им место в этом царстве. Как-то у нас тенденция об этом не думать. Итак, на всяком случае, возьмите тот литературу, который лежит там, Новый Завет, основы Библии, раздадите, раздаете и приглашайте людей, и чтобы, по крайней мере, мы сможем хоть один человек помогать. Потому что, ладно, помогать человеку по-человечески, как-то ходить в этом пустыне чуть лучше, но ладно, это хорошо, бесспорно, но в конце концов, каждый человек будет лежать на его смертной постели. И самое чудесное, которое мы сможем передать человеку, это надежда воскресения, это надежда вечной жить. Это, безусловно, самое главное, то, что мы сможем передать человеку. Представляете, когда Иисус придет, и мы будем жить с Ним. Вот. И представляете, что есть один человек, с кем ты как-то был связан в этом жизни, и ты передал тот человеку. Ну, надежда о Царстве Божьем, знание о Боге, об Иисусе. И Он и тоже живет там вечно с тобой. Буквальным образом это будет вечная благодарность к тебе. Так как у нас и тоже есть в своем очереди какой-то вечной благодарности тех, которые сперва проповедовали к нам Евангелие. И мы используем тот фразу «Ой, я буду вечно благодарен». Но мы это используем, слишком быстро. Но фактически в этом отношении это будет прав, что я буду вечно благодарен тех, которые мне сперва объяснили Евангелие. Не только весь жизни, а весь вечности в Царстве Божьем. Мы будем так, благодарны к этими людьми. И, в принципе, качество нашей жизни в Царстве Божьем немножко зависит об этом. Потому что если во веки, веки, веков вокруг нас есть тех, которые мы, по крайней мере, помогли в этом жизни, то это как-то вечно. Ну, мы живем в обществе, мы живем в системе, мировой системе, где больше и больше каждый для себя. Каждый думает только и только для себя. Я знаю, что это всегда был такой. Но кажется, что структура нашего общества, поскольку проявится, как-то придется так, побольше и побольше. каждый за себе. И не дай Бог, что духовным образом у нас будет такое отношение. Я хотел 20 глава. Смотреть. Вот, во второй стих. Я об этом раньше говорил, но буду повторить. «Скажи, Бог сказал сынам Израилевыми, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, и чтобы мог убегать туда убиться, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сие будут у вас убежищем от мстящего за кровь». Потому что у них была такая система, что если ты не случайно убил бы человеку, то его близкий родственник имел право бегать за тобою и тебе убить. Была такая система, и вроде здесь в Европе и раньше тоже было у нас так же самое. И Бог не сказал, что это нельзя. Конечно, в Новом Завете Иисус сказал, что такое поведение нельзя. И это значит, наверное, что Бог как-то понял свои человеческие чувства, что они так и чувствовали, что надо убить тот человека, который убил, хотя не специально, мой родственник. И Бог, кажется, это допускал, хотя это не идеально. И у нас урок из-за этого, потому что часто получается, что Бог допускает человеческие поведения, хотя это не для Него идеально. И факт того, что Он это делает, может как-то влиять нам к ленивости, но в духовном сфере, что ладно, Бог мне допускает. Но фактически размышляю об этом, да нет, так не должно быть. Это даже как-то является какой-то призыв ко мне. Если Бог сам сказал бы тебе, ладно, я это разрешаю, но ты знаешь, что я это не хочу и не люблю. И если так, это, если Бог сам это сказал, это как-то побольше даже требования, тревога от нас, чтобы так не делать. Если Бог просто так сказал, если ты так делаешь, какой-то момент в жизни, это все хорошо. К сожалению, из-за нашей человеческой слабости мы, наверное, отошли бы вообще от Бога. А факт того, что Он сказал, я тебе страшно, безмерно люблю, я это разрешаю, допускаю, но не хочу, что ты так делаешь. Это для меня даже посильнее требование от Бога. Это как-то посильнее мотивации жить по-нормальному перед Богом. Итак, Бог предназначил несколько городов, как здесь Он объяснил. И сразу, когда человек случайно убил человека, как здесь написано, без умысла, то есть не специально, то ему надо все бросать и сразу бегать к этому городу. И в Новом Завете, я думаю, что к евреям, я быстренько прочитаю, есть стих, который как-то объясняет, что это все говорится о нас. Это к евреям, 6 глава, 19 стих, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И 18. Дабы в двух... Бог дал нам твердое утешение, нам, прибегшие, взяться на предлежащую надежду. То есть мы являемся тех, которые прибежали к Богу, прибежали к Иисусу. Тот язык прибегающий, прибегшие. То есть мы прибежали к Богу. Я думаю, что он имел в виду то, что здесь написано в Иисусе Навине. Мы тоже совершили грех. И возмездие для греха является смерть. Мы все согрешили, и для этого придется умереть. И это довольно серьезно. Мы согрешили, и возмездие греха является смерть. То нам придется умереть. Но Бог дал нам путь выхода. потому что мы как-то не специально это сделали. Правда, мы согрешили. Мне надо очень внимательно смотреть на выбор, на набор слова в этом, потому что эта граница очень-очень тонкая. Между того, что человек специально согрешил, и между того, что человек, как и здесь, согрешил, как сказать, не специально. Я предпочитаю верить, что наши грехи в этом качестве, что мы не спорим, что да, я согрешил, не спорим, что нам придется умереть из-за наших грехов, но это не так, что мы как-то ненавидим Бога, что ладно, Бог, ты так сказал, я специально буду тогда нарушить твои заповеди. Я не думаю, что мы такие. Мы похожи тех, которые считают, да, это правда, но я это сделаю и сделал. Я нарушил тот линию, тот заповеди, хотя очень предпочитал бы так и не сделал. Но случилось так. Из-за массы причин, из-за обстоятельства, из-за давления в других сторон, из-за моей личной слабости я это сделал. Это немножко по-другому, чем человек. Например, если смотрите по телевизору или читаете по интернету, есть тот парень в Норвегии, да, который убил столько людей. И он сейчас перед судьем сказал, да, я это сделал, и опять я сделал бы. А что не то? Я разве то, что ненормально сделал, убить столько детей? Я считаю, что я вполне праве, и я думаю, что я вообще сделал воле Божьей в том, что я истребил столько маленьких детей. Это ненормально. Это видимо. Это совсем другой случай. Итак, я не думаю, что мы такие. И мы просто слабы. И есть разница. Но сразу, когда я это скажу, как я сказал, набор слов надо очень деликатно придумать. Потому что в этом случае мы сможем сказать, да ладно, я могу согрешить так, как надо. Могу согрешить, так. Потому что, Бог понимает, я такой слабый. Обстоятельства такое, ситуации такое, давление такое над меня, что, ладно, я так и сделал. Это ни при чем. Это при чем. Поэтому я как-то не знаю, как это выразить правильно вот этого смысла, но это тоже так, что мы не такие, как тот парень, который стоит там в Осло, как-то оправдывая себе, что он столько зла сделал, и опять сказал, что ты дашь мне свободу, я опять буду это делать. Да нет, вряд ли мы такие. Итак, мы именно в этом ситуации тот человек, который не специально убил человека, убивший человека в 3 стихе по ошибке. Хотя, перечитая эту главу, всегда написано убийца. Он все равно был убийца. И то же самое, мы согрешили, мы являемся грешником. Это нельзя сказать, это из-за этого, это ни при чем, из-за чего, но все равно мы согрешили, и это признать обязательно нам надо. Итак, он сбегал сразу к этому городу, надо все, абсолютно все, моментально бросать и все, туда бегать и жить там. И, как я цитировал, к Евреям 6 глава, тот город является, в нашем случае, Иисусом. Поэтому можно понять, как в 1 веке, когда они проповедовали Евангелие, Петр, Деяния апостолов, 2 глава, сразу, когда люди это признался, что «Вау, да, я согрешил, я достоин только умереть», они сразу, поскольку человек сразу созрелся к этому, сразу приняли крещение, сразу, чувствуя тут страшные необходимости. Мы недавно с Деяния апостолов читали, так как тот начальник тюрьмы в Филиппе, сразу, когда он признался, даже ночью, даже во время землетрясения, когда весь тюрьма его открыта, он тоже признался, что «Вау, мне надо кое-что делать». И написано, что в этот же час ночи он принял крещение на руках Павла. Итак, тот человек... Здесь тот убийца убежал в один из городов сих и объяснил его ситуацию. слуг старейшин города сего тела свои, и они примут его к себе в город, и дадут ему место, чтобы он жил у них. Я думаю, что у этих старейшин города является каждый крещенный человек. Допустим, мы здесь, в этом зале, мы являемся так, как ну, город для убежища. И люди приходят к нам всякими своими проблемами в духовном сфере. Что? Ну ладно, я не то сделал. И нам придется им принять у нас. И кто тогда тот мститель кров? Я думаю, это в конце концов Бог. Потому что только у Него есть право наказать человеку за то, что он согрешил. У человека фактически нет такого права. Это только в конце концов Бог, у кого есть тот прав. Итак, мы видим, как в личности Бога он как-то в этом плане разделен. В одном плане он понимает, что ему надо мстить за кровью. Что ему надо дать нам смертный казнь. В другом плане, в другом аспекте его личности. Он понимает, что нет, я очень хочу спасать тех людей. Итак, в 6 стихе. Тот человек остался бы в этом городе до того, что умер великий священник. Но сразу напоминается то, что читаем в Новом Завете, особо в книге к евреям, послание к евреям, что Иисус является для нас великий священник, и через Его смерть у нас есть настоящие свободы. Итак, и тоже написано, до того, что умирает великий священник и суд. Итак, в принципе, из-за смерти Иисуса мы нашли нашу свободу. И тогда потом, пусть, в 6 стихе, пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. А представляете, как тот человек вернулся бы к этому городу. С таком кротостью, смирением, постоянно думая о смерти, тот великий священник, который дал бы ему тот свободу. Итак, это так, что мы на свободе. Иисус через свою смерть дал нам свободу. Но нам надо тогда жить, признавая тот ситуацию. Итак, 7-8 объясняется, где именно тех городов находились. Перечитаем. 7 стих. «Отделил Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, Хеврон на горе Юдиной». Три раза написано, что вот тех городов находились на горе, на горах. То есть это было совсем неудобно туда сбежать. Это не так, что, ну, допустим, мой враг и город, ну, предназначен для нас, это в Юрмале. Нет. Что надо просто, ну, пару километров ходить. Нет. Кажется, Бог специально положил этих городов на горах. То есть это было очень неудобно туда попасть. И дальше, в 8 стихе, за Йорданом. То есть надо пересекать реку. У них не было мостов не было. За Йорданом против Ерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине. То есть тот город Бецер был в пустыне на равнине. Это опять неудобно. Кто хочет через пустыню путешествовать? Итак, так и есть. Сразу, когда человек признает свои греховности, это не просто так, что «Ой, Господи, прости меня», и все, дальше уходим. Нет, это не так просто так, что «Ну, кое-что делать, и потом, ой, Господи, прости». Ну, ладно, и опять повторяем «Ой, Господи, прости», и опять повторяем. Не дай Бог, что этот цикл существует в нашей жизни. Бог специально выбрал тех городов, и чтобы требовать от этих людей какой-то, ну, специальный труд, чтобы найти тех городов. Я думаю, тоже с нами. Почему Бог именно выбрал тот процесс крещения через погружение в воде? Почему? Потому что это все-таки не так легко. В смысле, человек не может просто моментально сказать, ну, хорошо, надо креститься, хорошо, я через пару секунд это сделаю. Нет, человек придется переодеваться, найти воду, найти, скажем, теплую воду для этого. Это не все моментально. И слава Богу, чтобы человек не может просто дрейфовать, думая, да ладно, ну хорошо, сегодня я скажу да, завтра нет. Нет, это окончательно, конкретно момент, когда человек для всей жизни решается, что он, я это хочу. И это похоже так, как эти городов находились на горах или в пустыне, или за реку. То есть кое-что требуется от человека. И слава Богу, что это так, чтобы, ну, это не слишком сложно для нас. Это даже простое. В нашем случае ванна там есть, горячей воды и все, ну, халаты даже есть, все по-нормальному. А вот все равно требуется от человека кое-что. И тоже даже после крещения, поскольку мы все совершаем грех, это так, что нам придется все равно. Не просто сказать, ну ладно, Господи, прости меня. Это чуть побольше требуется от нас. Сидеть по-серьезному и признать наши грехи. Поэтому, слава Богу, и тоже, что у нас есть преломление хлеба. Не в том, что тот хлеб и чашу как-то передает нам, ну, на каком-то метафизическом смысле прощение. Но все равно человек должен это сознательно делать. Это кое-что требуется. Да. И это не просто вопрос, что человек может сесть в своем квартире, в своем комнате, думая, да ладно, я согрешил, ладно, ну ладно, мимо этого будем, и ладно, все как-то будет хорошо. Нет, это требуется кое-что от нас. Ладно, я слишком долго говорил. У вас какие-то комментарии, вопросы? Да.
Вот у меня такой вопрос. Значит, он убежал, забежал в город, идет этот суд, а если суд посчитает его виновным? Мы все время, виновен, умрет священник, он свой. А если посчитать его виновным?
Это хороший вопрос. Да. Здесь не написано,
да,
что будет.
Но виновный, и тот, кто за ним бежал.
Я представляю, что если он виновен, то это все-таки не получается для него. Потому что в третьем стихе, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. А если они нашли, что это не такой случай, что это специально сделал, то все-таки эти правила как-то не действуют для этого человека.
Дальше в 4 стихе тоже самое написано. Кто убежит один из городов, пусть встанет у ворот города и расскажет слух. Он сначала расскажет слух, когда его примут, не примут это.
Да. Правильно, да. Юра лучше отвечал, да. Еще есть? Да.
Ну, я хочу вот просто спросить, если я неправильно что-то говорю, тогда скажите, что неправильно. Вот, вы затронули вопрос в разговоре, что вот там в Осло, там он убил столько-то человек. Ну, пускай норвежские службы сами этим разбираются. Вот они нам по радио сказали, может, он никого не убивал.
Нет, он сам сказал, он сам признал, что он убивал этих людей.
Кто там сказал? Мы же не слышали это. Не видели, кто говорил.
Ну ладно, я просто привел пример.
Освальд тоже там убил Кеннеди. Там не Освальд был совсем.
Ну ладно, но я просто привел пример, что есть разница между грешников, которые грешают, как сказать, не специально. Из-за слабости и тех, которые твердо решают, что я хочу это делать. Ладно, я просто привел пример.